Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день Святая Церковь именует неделей о блудном сыне. Церковь наша Мать продолжает нас подготавливать к подвигу Великого Поста и предлагает нам для этого соответствующее евангельское чтение. И сразу вслед за неделей мытаря и фарисея предлагается притча о блудном сыне. И по названию этой притчи названа и неделя о блудном сыне. Эта притча идет в Евангелии от Луки сразу за двумя небольшими притчами о одной заблудшей овце из ста и об одной драхме из десяти потерянных женщины. И если мы будем помнить эти притчи, то мы лучше поймем, о чем доносит до нас Господь и в притче о блудном сыне. Мы видим, что притча начинается с объяснения, что в ней участвует три родственника, три человека, отец и два сына, старший и младший. И есть еще другие участники, рабы, которые упоминаются, и наемники, которые тоже упоминаются в этой притче. Но главными и основными являются отец и два его сына. Здесь мы знаем изучение святых отцов, что в этой притче прежде всего показано дивное милосердие, сострадание Бога к падшим грешным людям и его дивная любовь, которая и выражается в этом сострадании, в этом милостивости и милосердии. И прежде всего этому хочет научить наш Господь. И эта притча как бы продолжает развитие той темы, которая была в предыдущем повествовании евангельском в неделе мытаря и фарисея. Там было противопоставлено два человека и их отношение к Богу. Опять Бог-Отец, Господь всех человеков единый, и два разных типа людей. Мнимый праведник, который гордится своими мнимыми духовными качествами, по сути, только внешним исполнением отдельных духовных деланий, и истинно кающийся грешник, который сознает себя грешником и хочет через сокрушение, через покаяние выйти из этого состояния. Здесь, в этой притче, таким противостоянием являются два сына. Младший как раз представляет человека грешного, который впоследствии своей жизни обращается, но уже искренно переоценивает свое отношение к отцу, который он имел свое место в доме отца, затем лишился его, и затем опять через покаяние, через многие скорби приобретает это место и возвращает должное милостивое отношение своего отца к себе. И старший сын, который формально всегда был с Богом, но мнил о себе, что он послушный сын, что он такой добродетельный. И в конце мы видим этой притчи, что он явил себя внутренне совершенно иначе, что он и завистливый, и отцу непочтительный, и что все это он делал только из лицемерия, внешне и не богоугодно. И здесь очень важно уразуметь, что кроме этого противопоставления и обличения таким образом фарисеев, лицемеров, книжников, всех внешне пытающихся быть с Богом, но не заботиться о внутреннем состоянии. Да, это главная и важная тема, но еще более важная здесь и главнее – это тема покаяния. Покаяние этого человека, который представлен в образе младшего сына. И здесь нужно подробно всмотреться в повествование этой притчи. Сразу начинается с требования младшего сына отдать, значит, часть имущества, которое ему по праву принадлежит. И говорит этот юный, к отцу говорит, дай мне мою часть имущества. По закону Моисеева младший сын получал половину того, что получал старший сын. Мы знаем, что Господь говорил притчи по материалу ветхозаветных понятий для людей, которые понимали эти образы или должны были понимать эти образы. И у нас есть труд тоже ознакомливаться с некоторыми понятиями Ветхого Завета для того, чтобы правильно взять канву притчи, то есть вот эти образы, чтобы затем приложить их к себе и как бы перевести их на понятие Нового Завета, на духовные понятия, на внутренние понятия, то есть о чем идет речь. Если мы не будем знакомиться с этими правильными познаниями, что стоит за этими образами, нам трудно будет и уразуметь само значение этих образов. И в данном случае речь идет о положенном по закону Моисея, это формально, но реально в духовном значении мы можем понять, что человек, который уходит как бы от Бога, он забирает с собой все, что Бог ему даровал в этой жизни до этого момента ухода. И опять, надо здесь подчеркнуть, как и в притче о мытаре и фарисее, здесь речь идет о верующих людях. Они названы сынами Отца, Бога Отца, вот, или Бога. И в этом смысле речь не идет о неверии. И уход, значит, на сторону далече не есть указанием потери самой веры. Ибо никак сын не может забыть, что у него есть отец. Этого уже он не может забыть. И перестать делать вид, что он взялся каким-то другим образом, а нету его отца. Это нелепое помышление. Поэтому здесь все внимание, как верующие в Бога люди ведут себя в дальнейшей жизни. Поскольку он был младший, меньше знал, меньше понимал, духовно неопытный, он не оценил то богатство, какое он имел. И прежде всего, что он имел семью, духовную семью, в которой он имел величайшее счастье и блаженство именовать и реально быть, иметь, то есть, Бога своим отцом. И Господь это нам даровал великое счастье, великое блаженство, даровал в молитву Господню Отче наш, где каждый верующий может взывать к Нему, Богу Отцу, как своему Отцу, который и есть по учению Бога, Господа единственным истинным Отцом, ибо Он все создал. Тем же, им же вся быша, как говорит символ веры. И это очень важно для глубинного покаяния, что мы, уходя от Бога в своей жизни, уже зная, веря в Него, мы прежде всего наносим удар по этой духовной связи, этого духовного родства, и как бы добровольно становимся сиротами. А сиротство это в этой жизни считается очень тяжелой скорбью. Потерять родителей, вот, попущением Божьим, это очень скорбное положение. Если ребенок попадает в круговорот событий, уже беззащитный, и уже как там сложится детдом, или приемные родители, и многие другие всякие неприятности могут быть, и уже трудно говорить о каком-то нормальном ходе жизни. Он лишен вот этой внутренней семейной любви и того, что имели другие нормальные дети в семьях нормальных. И здесь этот образ семьи очень важно все время помнить, что идет разрыв по-живому, развиваются духовные связи, и один член семьи отрывается от семьи и противопоставляет себя в этом смысле семье. И он чувствует где-то в глубине своей души свою неправоту, но не хочет ее признать или не может еще, не способен еще ее признать. И потому он уходит на сторону далече, забрав имущество. Потому что, если бы он жил в этом же городе, или где-то в соседнем городе, то его все время смущало, что вот это воспоминание о рядом или близко находящемся отце и брате, то есть о семье своей, оно постоянно бы его смущало и не давало бы ему, по его пониманию, по его желанию, возможности наслаждаться вот этой благами временной, тленной, скоро приходящей жизни. И здесь очень важно обратить внимание, почему младший сын ушел и что стоит за его уходом. И для того, чтобы это лучше понять, здесь удобно провести сравнение с грехом Иуды Искариотского. Если мы проведем вот такое параллельное сравнение, то мы увидим принципиальную, глубочайшую разницу в этих двух грешных людях. И Иуда Искариотский не уходил телесно после избрания уже в апостолы от Господа. Он находился при нем и грешил прямо пред лицем Господа, лицемеря, лукавя, обманывая Господа. Не в том смысле, что Господа можно обмануть, а думая, что он скрывает. Господь постоянно подчеркивал ему, что я все знаю, все понимаю, что ты делаешь, все. Но он опять не мог прийти в себя, в отличие от блудного сына. И закончил жизнь, мы знаем, страшным, тяжким грехом богопредательства и продажей живого Бога за жалкие 30 серебряников. И закончил свою жизнь духовным самоубийством и внешним выражаемым телесным самоубийством с проседанием чрева, из которого все его внутренности вывалились наружу, показывая, значит, как страшно наказывается такой грех, и как бы показывая вот духовную суть, вот до чего жил человек, ибо в него вошел сатана, и он стал полным орудием сатаны. И не случайно Господь уже при избрании его говорил прикровенно, что один из вас дьявол, указывая на Иуду Искариотского, что стало понятно впоследствии. И здесь посмотрим, как же себя вел блудный сын и чем отличается его грех от греха Иуды. Блудный сын не украл, он не был вором, он не украл у отца ничего. Иуда был вор, как сказано в Писании. Он тайно воровал износимое им общей казны и брал на свои удовольствия или на свои потребности, но так, чтобы это было незаметно. То есть тут уже и вор, и лицемер в одном лице, и притворщик, и обманщик. А здесь он потребовал то, что действительно по праву, по закону принадлежало ему. И как бы его ошибка была в недоверии отцу, как более опытному и знающему, не говоря уже, если это Бог, то все знающему и все понимающему. Это когда люди в своей духовной жизни не доверяют Богу и не дают ему места, хотя верят в Бога. Они хотят распорядиться дарами Божьими, а дары Божьи – это и жизнь, и здоровье, и телесные органы зрения, слуха, обоняния, осязания, возможность передвигаться. Это все дары Божьи, вот, естественные, и дары Божьи духовные, это способность там, мыслить, рассуждать, познание в духовной сфере, знание Священного Писания и многие другие дары, которые в той или иной мере обладает каждый член Церкви Христовой, этой великой духовной семьи. И ошибка этих людей состоит в том, когда они уходят от Отца Духовного, который представляет на земле собою вот, вечного Бога Отца. И управляет и руководит через Духовного Отца. А оставляя Духовного Отца, они этим высказывают недоверие как самому Духовному Отцу, так и через него недоверие к Богу, к руководству Божьей своей жизни. Они говорят, я сам у себя на уме, я сам знаю, как распорядиться, значит, этими дарами, которые мне по праву принадлежат. Потому что человек настолько самоуверен, что он думает, что раз я имею зрение, там, способность мыслить, и знания какие-то уже сдержал, то я могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Господь здесь подчеркивает, хорошо, это я так благословил и положил, что это как бы твоя часть. И если ты требуешь, я отдаю тебе эту часть, всю, сразу. То есть, иди и живи сам. Здесь мы видим, что Господь как бы очень ценит свободу человеческого выбора, свободную волю человека. И поэтому по первому требованию человека он тут же дает ему жить и пользовать даже то, что он имеет от Бога, но как свое. И как бы отступает от этого человека, поскольку он не дает места. И это духовное расхождение и названо в притче уходом на страну далече. Потому что в духовном смысле это действительно человек уходит очень далеко от Бога. Хотя продолжает знать, что он есть, верить там, и может как-то внешне там лицемерно продолжает по инерции что-то из себя изображать. Вот на самом деле с этой минуты он духовно мертв. Он мертв. И он не способен уже никакому богообщению. И соответственно, как мертвый духовно, он и внешнюю жизнь свою никак не может удержать в правильном направлении и управить, как он думал, полезно и богоугодно. Все. В жизнь человека входят другие стихии. Демоны, страсти, этот мир возлежащий, манящий своими призрачными благами, обманчивыми сокровищами. И человек, верующий, не удерживается и впадает в блуд. Поэтому он именуется блудным сыном, живет распутно. Но блуд телесный, о котором сегодня, в неделю о блудном сыне, в апостольском чтении писал апостол Павел, это только частное проявление того блуда, о котором говорит притча. Да, это как бы характерное, такое ярко выраженное, уже значит, очевидное падение и заблуждение. Именно отсюда и ведет слово заблуждение, как корень слова блуд. То есть блудить, заблудиться. И, казалось бы, телесное, вот, незаконное совокупление, именуемое блудом, оно имеет совершенно другое значение, как вообще заблудиться, сбиться с дороги и потеряться где-то на местности. То в духовном смысле это и есть. Человек заблудился. Если он стал жить плотью, если он стал жить ради плоти, ради удовлетворения похотей, по страстям греховным, то он заблудший, полностью потерявшийся человек или духовно мертвый по отношению к Богу и святому небу. И этот блудный сын пошел этим путем, но это же образец для всех верующих людей. Но все-таки он не совершил того предательства и той продажи, которую сделал Иуда Искариотский. И в этом смысле он не убил в себе способность к покаянию. Ибо грех Иуды Искариотского страшен тем, что он убивает человека для покаяния. А без покаяния человек не может уже обратиться к Богу. Никак. Никоим образом. Это единственное, что осталось грешному человеку. Это величайший дар Божий, который Господь оставил грешному человеку. И после купели крещения опять обратиться, очиститься, омыться слезами, сокрушением, плачем. И вернуться уже очищенным, смиренным к Богу. Если человек предает, он переступает нечто внутри себя, и он не просто уже блудит в свое удовольствие, а здесь слово «блуд» надо понимать, как вообще прелюбодейство с духами злобы, бесами лукавыми, как прелюбодейство со страстями, как прелюбодейство с греховными помыслами, или блуд с греховными помыслами. То есть в истинном смысле это глубокий духовный блуд, только частью которого, как бы внешним выражением, является блуд телесный, который уже просто нельзя не заметить. А вот духовный блуд, многие блудят с помыслами бесовскими, блудят с ощущениями бесовскими, блудят с бесами и не видят, и не понимают, и думают, что у них все в порядке, что они здоровы и добродетельны. Это ужасная, страшная духовная прелесть. И бесы обольщают таких людей этим образом. Но все-таки это прелесть, но не предательство. Сознательное, корыстное предательство Бога за земные интересы. И здесь сохранена возможность к обращению, которую и воспользовался впоследствии этот младший сын. Отец разделяет имущество сразу, следуя свободной воле человека. И младший сын очень быстро, написано, не по многих днях. То есть отпадение, уход происходит очень быстро. Очень трудно вернуться. Пасть, отпасть от Бога, уйти, оставить духовного отца и пойти жить на страдалечье, духовно умереть, не требует много времени. В течение нескольких дней может произойти. Почему сказано несколько дней, а не сразу, мгновенно? Мгновенно, то есть не за несколько минут можно впасть в грех. То есть поднять руку, взять чужое, вот уже и грех. Или какой-нибудь другой, не будем сейчас говорить, их много есть. А вот совершить какой-то поступок греховный, нужно все-таки некоторое небольшое время, ибо и ангел-хранитель, и совесть, которая хотя и повреждена, а иногда спит мертвым сном человека, но все-таки иногда напоминает о себе. И сомнения, какие-то колебания, то есть человек переживает какой-то вот этот разрыв предстоящий, хотя он уже движется какой-то страстью, он решился, ему хочется насладиться этой земной жизнью, и как бы основное направление ему сделано. Он уже все, движется в устремлении этой страсти, он уже влеком ею, и ничего не может с собой поделать. Но вот это внутреннее борение небольшое по времени, но оно все равно в душе проходит, и он как бы гасит одну свечу благодати за другой в своей душе, чтобы остаться в полном мраке. Ибо дела тьмы могут делаться во тьме. Ибо обитатели тьмы вечной, бесы и демоны, действуют особенно коварно, особенно успешно на погибель человека именно во тьме, когда человек не видит, в духовной тьме. И тогда они обольщают его этими благами мнимыми и зовут далече от Бога к себе. Ибо сторона далече – это страна бесовская. Это не просто какая-то иностранная страна, где жизнь такая же, но другими какими-то там условиями. Нет, это страна бесов. Греховных страстей и бесов, где человек ожидает совершенно не то, что он думал иметь и получить. В этой стране, вступив в нее, отпадший от Бога человек, духовно отпадший, его формально, опять-таки, он может ходить в храм и все продолжать, как делал это фарисей, он начинает растрачивать то имущество, которое у него было сохранено, или которое было ему как бы отдано по его требованию. В первую очередь, это все духовные добродетели, знания, способности, какие только были у человека, пока он стоял в истине и имел реальное отношение к Богу. Знания выхолащиваются, извращаются, подменяются, и формально человек вроде бы еще что-то там может и помнит из Священного Писания, из святых отцов, канонов церкви, догматов, но его состояние извращенное для него извращает и все эти места. И он вместо того, чтобы прямо следовать духовному содержанию этих мест Писания, он их уже перекручивает, искажает, извращает до неузнаваемости и подделывает под себя, оправдывая себя. Если ему выгодно выставить Бога милостивым, в смысле оправдания своей греховности, он его и для себя рисует милостивым именно к греховности, грехам своим. Да, Бог милости, греши, мол. Ничего, нагрешись, а потом Бог тебя помилует. Вот. И так он поступает с всяким местным писанием для оправдания страстей. А они написаны как раз для борьбы со страстями. Они написаны в духе мироотреченности. То есть все заповеди евангельские, все притчи, все, что только Господь, сводится к одному. Царство мое нет мира сего, оно духовное. Оно невидимое телесными глазами, и его надо взыскать, ради него надо отвергнуть себя, отказаться от этого мира, как по страстной привязанности. Не в смысле отказаться вообще, не жить тут, нет. А чтобы не было пристрастия к временному, тленному, скороприходящему, гибнущему. И, развернувшись от этого мира, устремиться к Богу, к тому единственному реальному источнику всякого блага и твоей вечной участи. Вступить в это богообщение покаянием, воцерковлением и поддерживать это покаянием и духовным возрастать в этом богообщении до высших возможных пределов, сколько хватит только жизни, сколько хватит сил для человека. Человек, уходящий во тьму бесовскую, он теряет эти цели, эти задачи, и все для него перестает иметь значение. Хождение в храм лицемерное, обманчивое. Он пребывает и в храме с бесами внутри, во тьме кромешной. Продолжает он числиться верующим, и что бы он ни делал, по сути, он хуже всякого неверного, ибо живет с произволу похоти и по действию и внушению демонов. Но все-таки это страшное подчиненное положение, то есть рабство у бесов, не есть осознанное, выбранное предательство и продажа Господа. В этом принципиальная разница. И у Иуды Искариотского, хотя Господь ему давал до последнего, даже когда уже он вешался на дереве, то, как пишет преподобный Нил Афонский Рукочивый, ветка первая согнулась до земли и не дала ему повеситься. Он закинул на более высокую вторую ветку, и та нагнулась. И только с третьего раза Бог уже попустил осуществиться его желанию. Но как бы формально, внешне, были ему предоставлены все возможности к покаянию. Но он уже был необратим, он стал демоном по душе. Демоном в смысле необратимости. Мы видим, что у младшего сына этого не было. Его грех был, да, тяжелый, он духовно убил себя, это смертный грех. Мы знаем, что даже вот блуд телесный причисляется к смертному греху. Почему? Потому что он реально убивает душу для богообщения, для вечности. И если человек не прекратит этот грех, не раскается, искренне не моет слезами покаяния и не возместит противоположное добродетелю, он погибнет в вечности, так как от любого другого смертного греха. И поэтому в конце притчи мы видим, что сын младший был назван отцом мертвым, что он был мертв и ожил. И мертвым, потому что он был убит грехом, который сам избрал. И вот каким же образом Бог помогает человеку прийти в себя, обратиться и вернуться. Он помогает обстоятельствами, оставляя человека своим попечением, своей помощью, своим ранее благодетельством, то есть что раньше человек имел. Бог как бы оставляет. Он говорит, ты хочешь без меня жить? Попробуй, поживи. И полностью промысл Божий оставляется. Ангел-хранитель отнимается на время от такого человека. Он стоит и наблюдает, но не участвует в защите и помощи этого человека. Тоже Бог говорит, пока не вмешивайся, человек этот захотел жить по своей воле. И именно по порочной наклонности этой воли. Он захотел насладиться грехом, зная, что я есть, и предпочел грех мне, Богу. Таков его выбор. Он должен сам пожать плоды этого выбора и убедиться в ложности, в погибельности, в мучительности этого выбора. Ибо он все-таки не предал меня, как Иуда Искариотский. И действительно, очень быстро тают запасы, которыми человек пытался жить, все эти накопления. И вдруг выясняется, что в той стране у бесов-то голод. Они не имеют подпитки, у них нет божественной благодати, у них нет Божьей милости, даров Божьих, у них ничего нет. Они воры, убийцы, разбойники и лицемеры. Потому что и украсть они благодать сами не могут. Они могут лишить человека благодати, если он им поверит, их внушению или воздействию. Но они не могут ее себе забрать. Лишить, то есть она, благодать возвращается к Богу, давшему ее. В этом смысле они воры, то есть они оборовывают человека. Но не в смысле, что они приобретают что-то. Это такие вот воры, что они оборовывают, но ничего не приобретают, кроме одного — погибели этой души, чему они и злорадствуют. Ибо у них такая уже склонность необратимая — губить ненавидимых им людей. Они людей ненавидят всех, кто им служит верно, кто предан им, кто их не знает, их козни. Они всех ненавидят, не только святых и праведных, всех подряд, самых верующих они ненавидят. Они их используют, они играются с ними, как кошка с мышкой, прежде чем съесть ее. Но они потом все равно свои когти гибельные запускают и губят человека, и убивают его смертью физической, и губят его вечности. И там уже еще в аду мучают и упрекают. Вот, видишь, ты нас выбрал, получай теперь. И они его мучают. Это страшные, страшные духовные существа, которые уже окончательно отпали от Бога, и в злобе они неукротимые. У них нет тех немощей человеческих, которых надо поспать, там где-то отдохнуть, поесть. Нет, они неутомимы во зле. В этом у них преимущество против злых людей. И они этим пользуются для погубления душ. И поэтому только от нас зависит, предадимся мы им или останемся с отцом своим, Богом, или вернемся опять к отцу под его защиту и полное покровительство. И здесь ощутил этот младший сын голод. Голод был в реальности, но пока у него были те запасы, он его не ощущал. И жил беспечно по своей порочной воле, наслаждаясь греховными этими страстями, удовлетворяя им. Но все-таки голод стал ощутимым. Потерял все доходы отцовские, он стал чувствовать свое лишение. И это очень полезное для грешника ощущение. Очень нужное, врачующее ощущение. И оно... Только это чувство голода, которое мучительно для человека, поэтому сравнивается с телесным голодом, вот оно заставляет его переосмыслить свое поведение, свою жизнь, свои поступки и свой выбор. Но не сразу. То есть ощущает голод, но не сразу он приходит к правильному решению. Первое, что ему приходит на ум, это попытаться все-таки выжить в этой мрачной, далекой, бесовской стране. И он шед, прилепился единому от жителей той страны, говорит Господь в притче. То есть он пытается зацепиться конкретно за какого-то вида демона, за какую-то конкретную страсть, думая, что вот если он уцепится за что-то конкретное, то он как бы и оживет. То есть до этого он жил, может быть, вообще не задумываясь, безалаберно. Просто вот, знаете, когда человек богатый, у него деньги, он спускает налево-направо, не задумываясь, что ему купить, сколько купить, он бросает деньги, как говорится, вот еще на показ, там, и все, и покупает много чего ему не нужно, только чтобы шикнуть, показать там, и так далее. И пользуется, конечно, этим, но не считая, как говорится, деньги. Когда уже он доведен до бедности, до крайней нищеты и до голода, он уже пытается это все считать. уже хоть какого-то кусочек хлеба иметь. Уже само отношение у него к текущей действительности изменяется. Но еще он не хочет оставить эту страну и не дозрел, может быть, до оставления, и пытается все-таки зацепиться за уже за какое-то одно удовольствие. Уже всем он не может. Все, уже все это ушло. Но за какую-то ведущую страсть, какое-то ведущее удовольствие, и думая, что вот если он все внимание на этой страсти сосредоточит, а за ней стоит конкретный демон, который назван жителем, одним из жителей той страны, то он и решит проблему голода, уже не удовольствий вообще, да, не роскошной, распутной жизни, а не умереть с голоду. И что делает этот житель бес? Он посылает его пасти свиньей. Если знать отношение Ветхого Завета к свиньям, то мы знаем, что это было запрещено употреблять свинину в пищу, и свиньи считались очень такими отвратительными животными для правоверного иудея. И пасти свиней тоже было самым, что ни есть, мерзким и низким занятием, какое могло быть, и иудеи вообще никогда не пасли свиней. Вот. Поэтому для них это было такое унижение, что даже трудно было бы и представить, насколько должен был он унизиться, приняв предложение этого жителя этой страны. И в духовном смысле пасти свиней – это значит принимать нечистые, грязные помыслы, которые как свиньи валяются в грязи, так и эти помыслы. То есть бес продолжал его посылать эти нечистые помыслы, а человек думал, что он насытится этими помыслами, и так как свинья насыщается вот помоями, которые ей, значит, хозяин подает. И эти продукты называются рожцами, то есть это было такое, плоды такого дерева или кустарника, который в обилии росло в этой местности. И вот эти вот во время голода эти ростки сливались, и они могли быть употреблены в пищу, это, ну, наподобие желудей что-то, если сравнить вот, дубовых. Вот. И мы знаем, что свиньи любят очень этих желудей кушать. Так вот и в Палестине они вот эти ростки, то есть определенная часть этого кустарника, вот, употребляли в пищу. И во время голода даже люди, мы знаем, едят то, что свиньи едят, то есть и желуди, и вот эти рожцы. И он хотел насытиться уже даже этой свиной пищей. Уже опустился, и в этом смысле как-то вынужден был смириться, принять смиренное положение, но именно вынужденное, не вот то духовное смирение, а вот это унизительное смирение. И готов был уже, только бы не умереть с голоду, есть эту свинскую пищу, но она не насыщала, то есть ему не давали, так сказано в Писании, то есть не давали, то есть что, в данном случае в духовном надо понимать, что он, ну, проходило через него этот помысл, ощущение, но оно не давало питания ему реально, то есть мука не прекращалась, мука голода, ощущение пустоты, бессмысленности, она никак не могла быть удовлетворена эти очередными бесовскими помыслами, смущающими душу. И только после этого, какого-то опыта, вот, бесплодности, невозможности удовлетворить свой внутренний голод, душа, живущая беспечно, по прихотям и похотям, приходит в себя. Наступает такой момент, когда душа приходит в себя, или как человек приходит в себя. Что такое прийти в себя? Мы знаем, что если человек теряет сознание, от какого-то удара или болезни, то вот когда он опять возвращается к способности воспринимать этот мир, то есть видеть, слышать, значит, разумно различать все и понимать, что где он, кто он и что с ним происходит, вот, то есть к нормальному состоянию такому, это и есть прийти в себя. То есть здесь как бы этим подчеркивается, что он был вне себя, то есть он был как бы мертв, потому что потеря сознания это не смерть, но это человек как бы смерть, он не способен вот, ничего действовать в этой жизни, и поэтому для окружающих он как мертвый. Потеряв сознание, лежит как мертвый, он не участвует в этой жизни. И в этом смысле духовная смерть, она не есть физическая смерть, конечно же, но она есть потеря сознания. То есть сравнить его можно с потерей сознания. То есть формально человек внешне ходит, там, продолжает что-то делать, все, но реально он духовный, он мертв. И для Бога он лежит без сознания. И поэтому важно из этого состояния, то есть вернуться, прийти в себя. И вот после этих скорбей это происходит. И первое благое помышление, которое уже приходит от Бога или от ангела-хранителя, это ибо Бог посылает через ангела-хранителя или от себя такие помышления, которые подходят к положению и состоянию человека. Не просто вот само по себе какое-то великое благое, нет. Именно очень точно, взвешенно, продумано, в помощь идет то, что может помочь. Только то, что может помочь. Отвлеченное что-то, даже самое правильное, самое великолепное, самое духовное, не подходит этому человеку. Он сейчас ему не до этого, не до богословия высокого и не до какого-то еще чего-то духовного. Ему только бы выйти из этого состояния. И очень точно помогает Господь своей благодатью пришедшему в себя человеку. Первая мысль, сколько наемников у отца моего? Сколько он идет от голода, то и первая мысль, как правильно выйти из этого состояния. Потому что пребывание в стране далече уже все. В мраке, в бесах не дает насыщения. Воспоминание об отце. Но не просто вот, а если отец, пойду ему опять потребую. Нет. Все, он же чувствует свою вину, что я уже изжил все свое. Я уже все. Но и как бы идет на грани отчаяния. Потому что если только об отце вспомнить и о своем поступке, отчаяние. Все, ничего нет общего. Все, я что все уже свое взял, как же я пойду просить чужого? То есть у брата отнимать, что ли? И он находит выход. То есть Бог ему помогает найти выход. И в чем? Наемник. Я не могу вернуться в качестве сына, чтобы требовать положенное. Нет у меня уже положенного. Но я могу вернуться в качестве наемника. То есть наняться на работу. И хотя бы этим удовлетворить свой голод. Вот какое решение было найдено с Божьей помощью вернувшимся в себя грешником, младшим сыном. И подчеркивал сам для себя, внутренне укрепляя, мы нуждаемся в укреплении, в таких мыслях укрепительных, что эти наемники избывают хлеб. То есть они не то что голода не знают, они в изобилии пребывают у Бога Отца. А я гибну голодом. И вот на этом противопоставлении очень часто рождается покаяние. На противопоставлениях. Кто Бог, кто я. Как вот Святой Отец, а как я живу. И вот это рождает покаянное чувство, или оно его поднимает до определенной нужной высоты, чтобы оно воздействовало на человека. Чтобы человек не просто порассуждал о покаянии, или почитал, там, перелистывая как газету, а отложил ее так же, как газету, и забыл эти все новости. Нет. Чтобы оно ободало душу, чтобы оно воздействовало на душу, чтобы оно подвигло человека поступить согласно этому божественному воздействию. Это мы здесь и видим. Противопоставление своего жуткого голодного состояния и изобилия у отца сработало. Это была первая основополагающая мысль, которая подвигла блудного сына в подвиге возврата к отцу. Да, в подвиге. Это для него был подвиг. Это нелегко было. Здесь, в этом маленькой притче, это как бы сокрыто, прикровенно. Не видно путь, который проделал обратно. Мы можем легко представить путь вперед с набитыми золотом карманами, когда его несли с опахалами, может быть, или везли в шикарных там каретах. Это все легко представить. Но как он обратно и шел? Без денег. С чувством сокрушения. Терпя по дороге все. И зверей, и разбойников, и всякие стихийные бедствия. Холод, зной, жажду, жару. Что только... Это все не пишешь. Это только если внешне взять путь возврата. А если взять духовное значение каждого из этого, то как трудно идти человеку путем покаяния. И как легко было бы, покрестившись, войдя в церковь, сохранить это, казалось бы, состояние. Но, увы, подавляющее большинство идут путем блудного сына. И здесь напоминание, что одна погибшая овца требует куда больше внимания и оставляется 99 не заблудших, опять-таки, заблудшая овца. Заблудный сын, заблудшая овца. Это. И как бы особое усилие к этой овце, внимание к этой овце, к ее поиску. Так и здесь. Особое внимание вот этому возвращению или духовному оживлению блудного сына. И дальше на этом противопоставлении принимается решение. Но опять-таки оно осмысливается человеком в своем духе. Он говорит: «Восстав, иду ко отцу моему и скажу ему: Отец, согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном. Но сделай меня, то есть, или прими меня, как одного из твоих наемников». Вот какую программу себе положил этот сын. Этот заблудший, блудный сын. То есть он заложил сюда смирение. Во-первых, решимость. Самоотвержение и решимость. То есть отвергнуть прошлую жизнь, которую он вел на стороне далече. Оставить этого жителя, беса, оставить это свиней, оставить эти помыслы нечистые, расцветить, все это оставить, и восстав, иду, не как просто иду. Можно сказать, все, иду к отцу, правильно? Нет, восстав, то есть этим подчеркиваю, что ему нужно воспрянуть, встать, ибо до этого он находился не только в положении голодающего, а еще и лежачего, то есть бездейственного в отношении напрямик к Богу, к Божественному. Он был парализован в духовной жизни. И здесь, убедив себя в изобилии у Бога и сравнив с голодом, он и, соответственно, принимает такую смиренную, но в то же время очень решительную, мужественную программу. Все, восстав, иду к отцу. Тоже не просто все, я уже у отца. Иду. То есть он путь, он понимает, что предстоит путь. И он указывает, что я иду к отцу, еще не пришел уже. Он мысленно не перенесся сразу к отцу и в амбары уже, или за стол сел. Нет, иду к отцу. Вот в этом слово «восстал» – это одно духовное делание, прийти и отрезвиться, да? А иду – это уже придя в себя, отрезвившись, укрепившись молитвой, покаянным сокрушением, и двинуться. И пойти, и пройти все, что предстоит, уже принимая как достойный того все скорби, все невзгоды, все препятствия, все наказания, презрение от людей, от зверей, если надо, скорби, от стихийных бедствий, от что только не следует по пути, все перенесу. но я иду к Отцу. Уже не терплю это за путь возвратный к Отцу. И мы должны терпеть все, ибо мы достойны того, что с нами случается, что бы ни случилось. Если мы твердо решили встать и идти к Отцу своему Богу, то мы должны все терпеть, что бы с нами ни случилось, ибо оно уже попускается мерой, значит, милосердия Отца Небесного, то, что нам нужно. В уплату за уход мы должны как бы расплатиться духовно. Мы не можем остаться. И это нам помогает. Очень легкий возвратный путь бы погубил бы окончательно душу каждого из нас. И дальше он говорит, не просто иду, то есть путь показан, да? Кому? К Отцу. Цель назначена опять своему Отцу. Но и он уже приуготовил свою душу. Что он скажет? То есть через смиренномыслие, смиреннословие, он приходит к реальному смирению. Отче, согрешил небо. То есть осознание своей греховности, вот что он полагает в основании своего подвига. Он еще не дошел к Отцу. Еще неизвестно, сколько времени, сколько десятков лет он будет возвращаться. Мы не знаем. Много. Но в самом начале он положил в основании своего подвига смиренномудрие и осознание своей греховности. Если не положить в основании своего духовного подвига глубочайшее осознание своей греховности, на котором только может быть истинное покаяние, весь подвиг на смарку будет. Подвиг не состоится. Это пустота. Это песок, на котором построено здание. Не успеет малейшая буря скорби прийти, здание рухнет. Нельзя строить духовную жизнь без глубочайшего осознания своей греховности. Это первый дар кающимся, который надо вымаливать после вот решимости идти. Согрешил на небо святое, то есть и пред тобою. Здесь под небом и церковь надо разуметь. Не только святых ангелов, но и всю церковь, церковь. Согрешил пред церковью и пред тобою. То есть пред самим Богом. И возврат идет в таком порядке. Ведь казалось бы, почему согрешил пред тобою, Отец, а потом перед небом. Здесь стоит порядок перед небом и тобою. То есть возврат только через церковь, которая именуется небом. Никак нельзя прийти к Богу, вернуться. В покаянии никак нельзя получить разрешение, если не придешь на исповедь. Через церковь, через церковные таинства путь идет. Дальше он выражает свое смирение. И уже недостоин называться твоим сыном. Это второе смиренномудрое помышление. Не достоинство, а ощущение недостоинства. До этого у него в голову не пришло, что он недостоин. Как? Дай часть моего имущества. Это уже полная самоуверенность. Это наглость, это дерзость. Да, вроде своего требует, но как? О каком недостоинстве и помышлять не мог? Здесь в уплату за эту дерзость и наглость, за это отвративление Богу, то он знает, как отца своего, он уже противоположно полностью меняет. Говорит, я недостоин. Недостоин такого Бога, того благодетеля своего, отца своего, недостоин называться сыном. Недостоин. Но не отчаиваюсь. Потому что от такого осознания недостоинства может возникнуть отчаяние. Но если я недостоин Бога, то я и не пойду в церковь, не пойду причащаться, и не буду молиться Ему, и крест носить не буду. Недостоин крест носить. Некоторые доходят до таких крайностей и хулений, лишая себя спасительной защиты и силы креста и таинств. Нет. Чувство недостоинства очень важное. Оно должно быть, но оно должно быть растворено чувством милости Божией. Не прикрывающий грех, а именно реальное чувство милости Божией, сострадание, что Господь в этой притче подчеркивает, что Его цель прихода на землю – спасти грешного человека. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться и жил быть ему. Это фраза Священного Писания здесь показана в этой притче. Со стороны Бога эта фраза раскрывается. Со стороны человека раскрывается покаянный путь, мучительный, скорбный, длинный, долгий путь. Но он основан на этих столпах, помыслах смиренномудрия, ибо без смирения к Богу поступить невозможно. Без смиренномудрия, без этих смиренных помышлений, которые становятся как бы внутренними опорами, невозможно вернуться к Богу и восстановить с Ним отношения. И он выбирает для себя место наемника. Говорит: Бог милостив, я не достоин быть, но все-таки он примет меня хотя бы как наемника, то есть наравне с другими приходящими на работу. Кто такие наемники? Если отец это Бог, сыновья это люди верные, верующие, хотя ведущие себя мы знаем как по-разному, но все-таки они отличаются от наемников. А кто же такие наемники в церкви? Наемники – это люди, которые приходят к Богу ради получения чего-то. И потом так же легко уходят, получил это или не получил это. Например, исцеление. Знают, что есть чудотворные иконы, что есть святые мощи, что есть молитвы святых, что есть таинство церковное. И очень много в истории церкви было случаев чудесных исцелений от самых тяжелейших неисцельных болезней. Начиная от Господа, апостолы, святые отцы, иконы, мощи и многие другие святые места были чудесные исцеления. И все равно люди как бы не верили, как бы не противились, это воздействует на людей. Не то, что они обращаются к Богу серьезно и реально, но сами факты чудес не сокрытые. Они воздействуют на людей как бы неверующих, теплохладных, околоцерковных. Они слышат эти чудеса, и они воздействуют. И вот когда у них реально вдруг складывается ситуация с болезнью или их личного здоровья, или детей, или любимого родственника какого-то, они вдруг начинают вспоминать о Боге и бегут в церковь к тому источнику, где они слыхали по слуху, что где-то было исцеление. У вас бывает исцеление? Или у вас икона есть чудотворная исцеляющая? Или у вас есть там врач, который может исцелять? И когда они находят нечто подобное, вот они как бы у Бога, там, не знаю, умоляют даже его, и плачут, и просят, и милость не дают, только бы добиться своего. Затем, если это срабатывает, милость Божия, благодать, она шире действует, чем только в церкви. Мы исцелялись, мы знаем, по молитвам святых, и неверующие люди, и различных других заблуждений, религиозных течений, там, сект и так далее. То есть любые люди, несмотря на свои заблуждения, могли получить исцеление по молитвам церкви, по молитвам святых церкви. И получив это, они даже благодарили, там что-то жертвовали, а затем и шли жить той порочной жизнью, которой они жили раньше, думая, что они все. То есть они заработали, они пришли как наемники, заработали и ушли. Ибо наемник – это не есть постоянное положение, он сезонный работник. Он нанимается для каких-то… Их в это время, пока они в церкви, их используют. Да, они что-то могут делать, там, подремонтировать, там, то-то, пожертвовать, печатать, петь. Все, что церковь… Они могут в этот момент щедро делиться, потому что они чувствуют чувство благодарности, они зарабатывают свое и работают чем-то. Но они по своему положению, они не становятся детьми Бога, они не сыны Его и не дочери. И, конечно же, называя себя наемником, этот младший сын не думал уподобиться им в сезонности или в несерьезности, или только что-то вот вернул у отца опять что-то там заработаю и пойду опять дальше. Нет. Но он не мог ничего другого придумать, чтобы как-то вернуться в семью. Хоть в каком-то качестве. В качестве постороннего, временного. Но в глубине духа он понимал, я хоть так веду, но может быть что-то потом случится. Пока главное вернуться к отцу. Так и мы, при всем чувстве недостоинства, которое должно у нас быть, при всех смиряющих нас помыслах и обстоятельствах, мы должны, да, говорить, главное прийти к Богу. В любом качестве. Лишь бы смиренно и сокрушенно прийти к Богу. А затем уже что Господь сделает, то пусть и будет. Но ни в коем случае не уподобится в буквальном смысле наемникам, чтобы прийти зачем-то только. За какой-то корыстью. И все. И вот, не только сказал это, не только утвердил в душе своей это благое, спасительное умонастроение, а блудный сын совершил все это. Притча опускает это. Но для людей, которые идут путем покаяния по-настоящему, идут путем внутреннего делания, они затем, читая эту притчу, будут все это видеть из своего опыта. Поэтому Господь не говорит об этом, ибо оно неописуемо словами человеческого языка. Это только познается опытом. И поэтому как бы идет разрыв в этой притче идет здесь. Вот между стихом, где он говорит «Встану и пойду к отцу», и «Восстал, иди к отцу». То есть, и он восстал и пошел к отцу. То есть, вот как бы плод принес того, что он задумал и утвердил в своей душе. И вот оказывается, здесь-то начинается описание Слово Божие, рисовать милость и любовь Божию к падшему грешному человеку. Ибо еще был далеко. Далеко. То есть, но человек уже изменил как бы направление своего движения. Раньше он двигался в бездну, в погибель, к бесам. Здесь он резко поменял и правильно направился. Уж как там у него складывается жизнь, как он идет, у каждого по-разному. Жизнь во спасении. Но понятно, что человек не может уже быть духовно таким, каким он вышел с купели крещения. То есть он не может иметь такого дерзновения, чистоты и всего прочего. Он в разряде кающихся, скорбящих, часто мучающихся грешников, но которые идут в правильном направлении. Так вот, Господь настолько любит человека, что он не дожидается, пока человек опять духовно дорастет до способности уже непосредственно богообщения. Он идет навстречу. Еще далече находящимся на пути покаяния от него, он идет навстречу, и этим оказывает свою любовь и милость, показывая, что как ему дорого обращение одного из его детей. И увидев его, отец его, и он сразу стал мил ему. То есть, это то воззрение Бога, которое он только и может воззреть. Милость, милосердие, сострадание. Бог смотрит на людей этими глазами. Да, в Ветхом Завете есть такие указания, что Бог каратель, жестокий наказатель. Там. И действительно, для людей неподготовленных, людей Ветхого Завета, многих, которые проливали кровь как воду, были жестоки друг другу по обычаям окружающего этого языческого демонического мира, им нужно было показать Бога вот с этой стороны, припугнуть их. Они не восприняли вот какого-то Бога, они восприняли такого Бога милующего, мягкого, как какого-то несильного, слабого, недостойного их внимания. И поэтому им нужно было противопоставить вот этим грозным языческим демонам, я знаю, что Бог сильнее, что он не оставит без отомщения ни один грех. Вот. Но когда мы уже вошли в суть Нового Завета, когда мы уже постигли духовное значение и стали способны, то Бог раскрыл свое истинное духовное величие, любовь, и, которая выражается для людей, чувство снисхождения, ибо они грешные, милосердие, сострадание их погибели. И Он только об одном, как спасти каждого из нас. Вне зависимости от его прошлого, от всех его грехов, все, Он готов любого человека, какой бы ни был злодей. Но если бы он с этой минуты, с этого мгновения обратился к Богу, Бог бы ему все прошлое простил бы и стал бы помогать, как выйти из этого прошлого, потому что простить мало. Надо еще реально выйти из этих всех накоплений негативных, этих страстей, всех их отметин, которые обставляют глубочайшие следы на душе, на духе, на уме человека. И надо постепенно, мало-помалу, выходить из этого состояния Божьей помощью, Божьей благодатью, находясь в истинной церкви. Так и происходило в этом случае. И он, написано, увидев далеко, побежал. Тоже очень удивительное слово. Если мы читаем Слово Божие очень внимательно, скрупулезно, каждому слову даем ожить в своей душе, то мы почему не просто там пошел или подождал, пока сын подойдет? Нет. Этим показывается вот сострадательное значение Божьей любви, что он, Бог не терпит обнять кающегося грешника. Он спешит, он бежит навстречу. То есть это показано вот эта устремительность Бога к грешнику, кающимся, подать руку помощи, поддержать его и как можно скорее восстановить его в прежнем достоинстве. Более того, он пал ему на шею. То есть это тоже подчеркивает, как он радуется, как он милует этого человека. Он буквально упал и обнял его за шею, выражая свои чувства беспредельной любви, и целовал его. Мы знаем, что целованием мы выражаем чувство самое, что не есть любви. И, конечно же, для старшего брата, которому донесли, что так он его воспринял, это было какое-то недоумение полное. Как это? Для него остался образ наглого младшего сына, который забрал все и ушел там, и прожил со всеми. Он это знал, с блудницами, с проститутками. И поэтому он так и остался. Почему старший сын остался в таком видении? Это потому, что он жил осуждением, лицемерным, показным служением Богу и реально внутренним осуждением других. Потому что если бы он не жил осуждением, он был бы духовно гибок, способен, что человек меняется. Человек не есть вот только то, что мы сегодня видим. Заставили человека грешить что-то, делает. Все. В чем осуждение? Когда мы приписываем этот грех человеку навсегда, навечно. Смотрите, взял стакан с водкой или с вином, пьет, все. Пьяница, алкоголик, самоубийца, погибший человек. Если мы скажем, о, человек выпил стакан вина, это факт, может быть справедливый, это может быть злоречие, мы обратили внимание, и это начало осуждения, но еще не осуждение, это начало осуждения, потому что мы впали в злоречие. То есть, когда это злоречие? Когда мы не просто говорим факт с какой-то целью благопристойной, а как стакан вина выпил, вот, в отношении, в интонации. В этом отношении, да, сказано, что мы негативны, мы уже оцениваем сам факт выпитого стакана вина как что-то негативное. И уже так пытаемся этому человеку прилепить. Ага, вот, смотри. Но как только мы говорим, он пьяница, мы его осуждаем. Потому что мы приписываем качества, может быть, не свойственные, а может быть, человек раскается и перестанет это делать, и часто так бывает, уже как будто навеки, как от Бога мы все, знаем все и припечатали. Все, вот он с этим стаканом так и будет всю жизнь ходить. И оно никогда не кончится, а он никогда его не, значит, не прекратит пить. Вот такого безумия доводит осуждение. И вот на примере старшего этого лицемерного брата убоимся этого, ибо церковь именно Великим постом будет нас особенно вышибать этот дух осуждения. Это неправильное отношение к жизни, это неправильная форма жизни, которая есть смерть на самом деле. Этому учит нас Господь постоянно, в том числе и в этой притче. И в противовес, как бы подчеркивая вот эту ужасность и мерзость этого греха осуждения, Господь подчеркивает свое отношение. Посмотрите, как я то отношусь к грешнику, который ко мне навстречу пошел. Важно, что он ко мне идет, не важно, где он еще, как он. И Господь особо подчеркивает дарами, которые выражаются дальше. Он повелевает рабам своим, послушным ангелам, изнести одежду первую. Что это за одежда первая? То, которое было даровано в купели крещения, пять, та, которая уже была у него, он потерял. Первую одежду. И облеките его опять в одежду, кающегося, осознавшего свою. Ибо как Бог, он знал уже все, что он скажет, что он сделал. Он знал, что это уже твердая решимость, что это не игра, не лицемерие. Вот что важно, что познавший вот этот голод, скорби, все беды от бесовского рабства и пути, вот это Богу, этот человек уже не лицемерит. Покаяние не имеет лицемерия в себе. Истинное покаяние. Бывает лицемерное покаяние, но это не покаяние, это маска, это личина. Когда человек не кается, а он хочет создать впечатление на других, что он кается. Это разное совершенно. Ведь мы об этом не говорим. А настоящее покаяние не имеет лицемерия. И Отец Небесный сразу же подчеркивает это своими дарами. Только кающему человеку даются настоящие дары. Те, которые не давались лицемерному старшему сыну, который всегда при нем. Он не давал ему песни. Песнь, обручение с Духом Святым. Это обручение. Это свидетельство. Что такое меняемся перстнями? Когда, да, при обручении. Обручение Духа Святого. Опять возвращается к нему. Сапоги на ноги. Мы знаем, что босиком человек по твердой, по камням, там, по твердой грунту, ноги затрет, не может ходить. Способность идти к Богу возвращается к нему. Обувь. Да? И духовная трапеза устраивается. Телец и питаны указывают на Евхаристию. Что после этого, как он, ему возвращена одежда, как возвращена ему благодать Духа Святаго, вот обручение, которое человек получает на земле еще не в полноте, но в обручении, как возвращена к нему способность ходить заповедями и добродетелями Господними, он допускается к пиршеству, к трапезе, к празднику, который только есть в церкви, это к Евхаристии Святой и духовному веселью после этого. Ядше веселимся. И в какую же причину этой радости, это духовное веселье и возврата всех этих духовных дарований выставляет Бог? Одну единственную. Сын мой, он далеко был, но я никогда не переставал считать своим сыном, скорбеть о нем. Сын мой был мертв добровольно, убил себя для жизни со мною. Был мертв, но и так же он добровольно вернулся и ожил. Благодатью Божией, но при своем добровольном решении. Изгибал и обрелся. То есть, был потерян для меня и опять обрелся. Был потерян, как одна из овец, или как одна из драхм, опять-таки, и обрелся. И как там была радость, у женщины созвала всех подруг, радовалась, что нашлась эта одна. И как была радость, найденная овце, так еще больше подчеркивается эта радость здесь. Ибо там сказано о 99 незаблудших и одной заблудшейся овце, в этой песне сказано, что на небе бывают ангелы, радость, такой праздник устраивает, такая радость на небе, что ангелы устраивают праздник в честь одного обращающего грешника. О чем это говорит? Об отношении Бога, об отношении святого неба, святых ангелов, святой церкви, с великой радостью должны воспринимать любого оживающего в покаянии человека. Но это указывает еще на то, что такие обращения бывают редко. Ибо праздник каждый день невозможен. Поэтому давайте же сделаем так, чтобы по каждому из нас на небе устраивали праздник за наше покаяние. Больше ничего от нас Бог не требует. За наше покаяние. И в заключении притчи рисуется поведение лицемера, старшего сына. Он был на поле, на селе, как бы трудился. То есть формально сохранял что-то там, выполнял какие-то формальные. Но внутреннее состояние его было неизвестно нам, не раскрыто. И вот, услышал пение, лики, услышал, что идет праздник, вот веселье, сначала не что, кого. И он призвал одного из отроков и спросил, что происходит. То есть, не поспешил сам, а сначала собрал информацию, как это говорится сейчас, да? Через кого-то. А ну, поди мне, что там происходит. И ему донесли, брат твой пришел. То есть, не сказали, а там какой-то там блудяга пришел. Брат твой пришел. То есть, опять-таки, дано ему, радуйся, брат. И отец твой приготовил вот тельца и принял его как здорового, как вот ничего не бывало, вернувшегося своего сына. Вот с большой радостью. И реакция какая? Разгневался. Если Отец Небесный радовался, с любовью побежал, этот разгневался. Выражаю, к чему разгневался? Зависть к отцу. Как это? Вот этому грешнику, вот этому мытарю, Бог простил, да, а мне, фарисею, то есть, нет. И не захотел войти, то есть, вот он, то есть это не просто вот так разгневался, он даже не захотел войти, показывая, что он полностью сознательно овладел гневом, им гнев овладел, и он не хочет войти внутрь, даже этим подчеркивая свое презрение, свое отношение, свое полное неприятие происходящего. Отец дает ему шанс. Выходит сам, оставляет на время пир, выходит и умоляет его. Ну как же, ты же имел закон, имел пророков, имел книги, священное писание, своих отцов, знал каноны, догматы. Ну разве там непонятно, что написано? Разве только надо внешне соблюдать? Неужели ты не понимаешь, что милости хочу, а не жертвы? Сострадающего сердца, почему оно у тебя каменное? Почему ты не радуешься воскрешению твоего брата из греховной смерти? Иди, прими участие. Начинает прикословить. Конечно, хула, ропот, недовольство, когда скрывались эти все многолетние внешние праведничества, вылезло наружу. Повод обнаружился. Столько лет работаю тебе. Вот. Вот. Какого он внутри. Он стал уже похвалять себя. Укорять отца, ну, как бы, я-то столько лет, то есть, о, какой я. Столько лет хожу в церковь. Понимаешь? Столько сюда пятаков наносил, свечей наставил, а сколько святой воды выпил, то, казалось бы, все, я твой, уже давай мне... И что? И ты никогда не дал мне козленка. Опять-таки, казалось бы, много есть видов животных домашних, да, можно ягненка выбрать. Козленка. Почему козленка? Мы знаем, что Господь именует овцами и козлищами. Овцами тех, кто пойдут по правую сторону и пойдут в жизнь вечную, благую, а козлища пойдут в огонь вечный. То как бы это указание, что он-то, формально находясь в церкви, думал-то о жизни козлячей, то есть о той, которая ведет в погибель. Она здесь в образе козленка. Он раскрыл свою. Если человек о чем-то мечтает, а ему не дают, то в конце концов прорывается. Ну что ты, ну ты даешь, отец. Вот, смотри, ему так и тельца, а мне, я тут думал, что ему хоть козленка, а ты мне не давал этого козленка. Значит, вот здесь и неверие к отцу, и неблагодарность, и укорение, и хула, все вылезло наружу. Из состояния сердца старшего. И я бы с друзьями своими развеселился. Значит, у него свои друзья были. единомышленники, которые готовы были эту козлячью жизнь разделить. Уже это клан, это особый клан, казалось бы, семьи. Все, уже это было сформировано все. Но ждало только, как это выявить. Дальше идет осуждение уже злостное в лицо отцов, прямо пред Богу. А этот сын твой, он не назвал его братом. Он укоряет, это сын твой. То есть, да, для тебя он сын, но для меня он не брат. И тут он подчеркивает свою неприязнь, свое превозношение, свою гордость. И еще отцу укоряет, который, и причем укоряет чем? Реальным, настоящим фактом. Это было. И отец прекрасно это знает. Но зачем мы Богу будем говорить, а этот человек грешен такими грехами, что Бог не знает? Или Бог не видит? Или Бог отвернулся? А мы как бы хотим напомнить, для чего? Да чтобы гром поразил грешника. Как это? Господи, куда ты смотришь? Смотри, ходит по земле и грешит. А ты забыл, невнимателен. Да порази его, чтобы он тут раз... Вот чего добивается старший сын и чего добивается всякий, кто поступает в подобном духе. Когда мы грехи человека перед Богом пытаемся обозначить. То есть, говорит, вот, смотри, ходит там осуждение. Это осуждение. Но мы не понимаем, что этим мы на свою голову просим наказание. Потому что Господь сказал, кто из вас без греха, первый брошенный камень. Вот если ты полностью без греха, а на земле никто не без греха нету. Ни одного человека нету, кроме Господа Иисуса Христа, чтобы был без греха по человеческому существу. Поэтому, если ты имеешь грех, то ты как бы и на себя. Если я должен быть таким строгим, то я начну с себя, скажет Господь. Ты этого просишь? Тот еще не просит. Может, он еще покаяться. А ты уже просишь. Как бы на его примере. Вот я тебя и поражу. Болезнью, скорбью, а то и смертью. Чтобы не осуждал. Поэтому осуждающие безумцы. По отношению к самому себе. Они делают себе страшную муку и страшное наказание. Привлекают сами на себя, предлагая наказать другого, подчеркиваю, вот грешник, смотри, что делает. Они сами себя подставляют. Таков духовный закон. В какую меру меряется, в такую вам измерится. Что посеешь, то и пожнешь. И отец и здесь не укоряет его прямо. Мол, как слышишь ты? И обличить его. Он и не обличает прямо. Он и здесь до конца борется за душу этого лицемера. Чадо. Называет его опять чадо. То есть, дитя мое. Ты всегда со мной был. То есть, формально, ты же был в церкви. Ты же все знаешь. Ты же все читал. Ты слушал столько проповедей. Но тебе ли не знать меня, моего отношения к грешникам? Я хочу спасти погибших. И вся моя твоя суть, то есть как бы формально все твое, но оказывается формальное обладание богатством церкви не приводит к реальному обладанию, если человек не управит свое сердце и не уподобится Богу, хоть как-то в милости, в сострадании. А как может быть сердце милость сострадательное, если оно познает тот путь, который прошел младший сын, блудный, через сокрушение, через сознание своей греховности, через переживание своего недостоинства. То есть то, что приводит к нищету духа, глубокую бездну нищеты духовной. И из этого состояния только можно строить спасение, ибо познавший свою погибель будет только сочувствовать погибели ближнего. Возлюбивший себя вот такой любовью правильной, через самопознание, через покаяние, сможет возлюбить и ближнего в эту меру, как самого себя. Без такого познания любовь превращается в греховную, самолюбивую, то есть, которая на ближних проявляется резким, жестким, убийственным осуждением. Поэтому осуждающий приравнивается к убийцам и к антихристам по учению святых отцов церкви. И дальше Господь заканчивает. А надо было бы радоваться и веселиться. То есть выправляя, показывая, что если ты все это действительно владел, то тебе это в первую очередь было радость веселиться. Что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так заканчивается эта великолепная, великая, изумительная притча, которая показывает великую милость Божию к нам, снисхождение, его цель, его единственное чаяние, чтобы мы спаслись, каждый из нас обратился и был живым, пришел в себя. Давайте же последуем примеру этого блудного, заблудшего, погибающего, погибавшего младшего сына. И, ощутив свой духовный голод, ощутив безумие греховных страстей, мучительность бесовского рабства, тленность и неправильность наслаждения этим миром, восстанем, воспрянем, очнемся, придем в себя, положим в сердце своем неукоснительно, твердо, решительно идти к Богу, что бы ни случилось, терпеть все на этом пути. Пусть все отпадают, пусть целые юрисдикции отпадают от Бога, идут, пусть нас будет мало, единицы. Или, как говорил Геннадий Мощанинов, святитель земли русской, пусть, если ты даже один останешься на земле, не оставь узкий путь к Богу, ибо он узкий, тесный, тернистый, но он идет к Богу. Широкий путь, даже если миллиарды людей идут, ведет в погибель. Не увлекайся духом мира сего, не увлекайся количеством людей, которые живут иначе. Пусть живут, это их выбор. Они еще не насладились рожцами, свиньями и демонообщением. Пусть наслаждаются, это их выбор. Бог их терпит, и ты не обращай внимания. Отдай их Богу, Он их Создатель, Он их Творец, не суди их. Не увлекайся, не общайся по возможности, устраняйся, выйди. Если нельзя физически выйти, духовно выйди. Займись главным, займись своей внутренней проблемой, своим великим погибельным состоянием и устремляйся к Богу. И Он не замедлит, Он побежит тебе навстречу, Он обнимет тебя, Он вернет тебе твои и дарит все необходимое, и управит, вопреки всему отступническому миру, к себе, к спасению. И праздник будет, и радость будет, и веселье будет о обращении кающегося. В наши времена один кающийся по-настоящему человек драгоценнее всего погибающего мира. И Господь обетует через пророков своих в Библии, народы не пощажут за одного кающегося. Настолько драгоценный. Возлюбите покаяние. Учитесь ему у святых отцов и делайте его. Идите путем покаяния и обязательно вы вернетесь к Отцу Небесному. И не в качестве наемников, а в качестве самых любимых его детей, что добудет милостью и благодатью и помощью Господа нашего Иисуса Христа, Пречистую Матерью и молитвам всех святых. Аминь.